Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем разговор с Николаем Николаевичем Мишустиным, руководителем рабочей группы Московской городской думы по защите семей и детей от ювенальных технологий. Добрый день, Николай Николаевич.
Здравствуйте, дорогие зрители.
Это уже третья программа, в которой вы подробно рассказываете об угрозах, которые существуют. В этой программе мы хотели поговорить о рассматриваемом законопроекте, о так называемом бытовом насилии в семьях. Что это за закон и какие угрозы он несет?
Страны принуждают ратифицировать международные конвенции. Наверное, скажу грубо, но есть пилотные законы для банановых стран, к сожалению, которые пытаются внедрить потом везде. И вот законы о так называемом социально-бытовом и домашнем насилии еще с 92 года через всевозможные женские организации американцы пытались внедрить в нашу систему права. В 94-м выходили с этим законопроектом. Но как-то здравомыслящее общество умудрялось отбивать эти инициативы, чувствуя в них очень серьезную угрозу семье. Потому что, с одной стороны, пытаются разрушить семью юридическими фикциями через приоритет прав ребенка. Вот здесь другая концепция. Приоритет прав слабой женщины в семье, которая будет поддерживаться всей силой и мощью государства. В частности, вот и Тартас 7 апреля разместил сообщение о том, что столичный парламент будет содействовать ускорению рассмотрения закона о профилактике и предотвращении насилия в семейно-бытовой сфере. Будут введены термины «семейно-бытовое насилие», «экономическое насилие». Суть этого законопроекта — это перевод преступлений, отнесенных к категории домашнего насилия, из частной сферы в частно-публичную или публичную, с тем, чтобы виновник понес наказание даже в том случае, когда произошло примирение сторон. Создание в каждом муниципалитете небольших стационарных центров поддержки для женщин с психологами и юристами. Значит, пытаются внести поправки в целях защиты спокойствия граждан, в том числе в жилых помещениях, в том числе совершаемые на почве семейно-бытовых конфликтов. И все это делается источником вот этих инициатив. Как всегда, ратифицированный Россией факультативный протокол к Международной конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 2004 года. То есть спустя 10 лет после ратификации конвенции вытаскивают этот законопроект. Уже не говоря о том, сколько представителей африканских стран в виде послов доброй воли приезжали в нашу страну с одной и той же целью – продавить это феминизированное законодательство. В чем угроза семье от этого законодательства? Потому что оно разрушает теологические основы нашего существования, построенные, да не обидятся женщины, на главенстве мужчин. Почему? Потому что мужчина сильный, как правило, может, если исходить из того, что права равны обязанностям, чем больше у мужчины сил, чем больше обязанностей он может реализовать и вынести, тем больше у него должно быть прав. Вот это вот гармонизирующее общество система иерархии права, к сожалению, вымывается из всего массива законодательства. Либо через приоритет прав, либо из избыточное равноправие неравноправных субъектов. И вот здесь нарушаются некие такие фундаментальные основы вообще, можно даже сказать, нашей цивилизации. Ведь любая женщина, она, ну, там, девушка, да, у нас есть такое понятие – выйти замуж. То есть спрятаться за мужа, делегировав ему свои права, свои полномочия. В какой-то степени принести себя в жертву бескорыстную новому роду. И в том числе перенять его фамилию. И вот как раз у мужчин, у них очень сильно развито чувство побеждать, стремление доминировать, быть мужественными, естественное чувство мужчины. А здесь что получается? Немножко повысил голос, сказал грубое слово, сразу вызывается участковый соседа. И все, это дело частного, публичного обвинения. Тебя могут упаковать на несколько лет. У нас уже есть категория дел, отнесенная к частным обвинениям. Когда муж, иногда не выдержав, там, ну, скажем так, позволив чуть лишнее, значит, жена могла подать на него заявление, но после примирения сторон оно отзывалось, и никаких последствий для мужа не было. И он продолжал дальше кормить семью, зарабатывать деньги, обеспечивать, ухаживать. К сожалению, здесь будет публичное заявление. И по любому этому факту уже дело отозвать нельзя, и будет оно возбуждено уголовное дело, пока мужа не посадят. К чему это приведет? Это приведет к тому, что муж будет сидеть в тюрьме, а женщина будет, наверное, искать какого-то другого мужа. Это приведет к многобрачию. То есть вот эти основы, знаете, когда семьи венчаются, смысл, на них надевают венцы мучеников, да, будущих, и они пьют из единой чаши и радости, и страданий, то здесь, опять же, когда семья будет обставляться всевозможными юридическими фикциями и формальными установками, то есть по любому прецеденту можно начать процедуру ее разрушения, и будут созданы специальные соответствующие органы. В этом законопроекте можно увидеть и нарушение базовых конституционных принципов защиты и материнства, и отцовства, когда отцы, сказать, мужи, они будут подвергаться повышенному преследованию за проявление своих чисто мужских качеств. И что получается? Муж, который должен быть мужественным, вдруг теряет право голоса. Он должен быть послушным, покладистым, инфантильным, иначе за любой повышенный тон его затаскает милиция. К чему это приведет? К тому, к чему это привело во многих странах Европы. Мне недавно один человек приехал из Италии, и он сказал, там женщины проводят демонстрации с требованием крови правительству заставить итальянцев любить итальянок. А они не хотят. Они предпочитают, скажем так, жительниц Украины, российских девушек, потому что они еще вот этими вот технологиями, законами о семейно-бытовом насилии еще не научены и не испорчены. И поэтому они могут действительно, скажем так, заключая браки, надеяться на какое-то, ну, на гармоничное существование семьи. Без всех вот этих вот юридических эксцессов, примитивных разводов и расколов семьи. Здесь даже, наверное, другая проблема более глобальное вылазит. Если мы посмотрим вот те марши, всевозможные ЛГБТ-парады и прочее существование на Западе, вы знаете, это явление не просто так возникло и появилось. Что-то ему предшествовало. Так вот, что, как правило, предшествовало этим явлениям? Вот, ну, не секрет, что сексуальное образование внедряется во многих странах Европы. Эта сфера, ранее табуированная во всех мировых конвенциях, раскрепощается, прививается интерес. И в то же время естественное сожительство, естественная жизнь мужчины и женщины объявляется квалифицирующим признаком уголовного преступления в упрощенном порядке. Вы знаете, ну очень много, два совершенно разных человека иногда в семье, муж и жена из разных родов начинают притираться. Всяко возникают конфликты. У нас даже целая есть серия поговорок, может быть, жестких, да, стерпится, слюбится, бьет, значит, любит, которые в какой-то степени косвенно отражают вот эту вот бескорыстную жертвенность человека в каждой семье, когда женщина, вступая в брак, жертвует своей, может быть, некой волей, а мужчина обязуется ее за это защищать, обеспечивать, кормить. К сожалению, вот все эти, ну, скажем так, традиционные основы семьи, они будут через набор вот этих формальных фикций как-то дезактивированы. И вот здесь мы уже говорили о том, что вводится такая категория, как экономическое насилие. Что это говорит? Это говорит о том, что в семье будут, семья будет меркантилизироваться. То есть, если мужчина не дает на шопинг деньги или на приобретение каких-то модных нарядов, его можно обвинить в экономическом насилии и потребовать от него этих средств законом. Но у нас уже есть брачный контракт. Каждый может прописать эти нормы, если захочет, в брачном, скажем так, контракте. Зачем использовать уголовно-правовую систему для доказывания своих прав? Я знаю очень многих мужчин, которые столкнулись, ну, иногда по грубости, вот с преследованием со стороны правоохранительных органов. Вы знаете, все браки после этого, к сожалению, распались. Потому что этот третий лишний, в виде человеком ружьем, приставленный к каждой семье, он, извините меня, гармонии не принесет. И самое интересное, если мы посмотрим ужасающую статистику, сколько преступлений в Москве совершается безвизовыми людьми, каждое третье насилие совершается этими, скажем так, приезжими, изнасилование, это уже официальная статистика, то по сравнению с этой даже статистикой изнасилований, вот количество преступлений, которыми апеллируют вот заявители ну, этого закона, оно ничтожно мало. И вот на этом фоне просто, ну, не имело бы смысла даже возвращать к этой теме. Но здесь есть другая позиция, что, к сожалению, антисемейное направленное законодательство – это как антисоциальный ноль. Что на него не умножай, в итоге все равно будет ноль. И другой момент. Вот нам всем известна сказка о сестрице Аленушке, братце Иванушке, да? Что это на уровне образных языковой картины мира эта сказка передает? Что как нравственность, так и мужественность – это категория, которая с рождения не дается. Она требует постоянного воспитания и формирования в человеке. Из какого корыца мальчик набьется, а он может напиться, значит, из ЛГБТ-корыца и стать каким-то вот таким непутевым козликом с бородкой. Таким он и будет. Мы сейчас видим дикий кризис современного образования, когда мужественного, военно-патриотичного образования практически нет в школе. Дети уже не могут сказать, кто такой Юрий Гагарин. К ним уже не приходят герои, к ним не приходят военные. Показывают каких-то ковбоев, дикая вестернизация, шреков, телепузиков и так далее. То есть мужеству мальчиков никто не воспитывает. Мы живем в предельно жестком мире сейчас, рыночном, где в большинстве случаев все решается силой. И вместо того, чтобы формировать из мальчиков будущих мужей, героев, достойных защитников семьи, слабых детей, слабых женщин и отечества, они пытаются междоусобную войну внедрить в каждую семью, атомизировав всех. Но извините меня, зачем нам тогда герои, если его может поставить на колени любая модница? Понимаете? И зачем этим героям защищать? Так вот, условно говоря, усложнение, формализация этих внутрисемейных отношений, вот этой системы тонких настроев, внешними, так сказать, юридическими всевозможными нормами, оно к чему приводит? Что наши естественные отношения между мужчиной и женщиной настолько отягощаются, что они становятся в какой-то степени неинтересными. Они уже, скажем так, вот меня поражает, иногда спрашиваю, вот представители, которые приезжают, там, знаете, очень зрелый взрослый мужчина, 35 лет из европейских стран, говорю, как так, ты уже полжизни прожил, а у тебя до сих пор нет семьи, нет детей, а он мне просто говорит, я еще маленький, то есть я не готов нести ответственность, я не понимал, почему он так заявляет. А потом, так сказать, когда вот эти законопроекты о семейно-бытовом насилии пытаются внедрить, то я понимаю, что, знаете, вот как наличие ребенка, да, делают квалифицирующим признаком любого состава преступления, пытаясь ограничить их рождение, запугивая, так и наличие семьи, так сказать, тоже становится квалифицирующим признаком для уголовного состава преступления вот через эти законы о семейно-бытовом насилии. И они боятся взвалить на себя эту ответственность, боятся заводить семью. Потому что там это все внедрено. И на самом-то деле мужественного воспитания нет. А мужчина, как мы сказали, у него вот эта вот социальная материнская роль, в отличие от девочек, она с рождения не прошита. Это приводит к тому, что надлежащего и поэтапного воспитания, социализации мужественной, скажем так, тоже нет. И в итоге действительно мы приходим к тому, что социальная роль выполняемого послушным, покладистым, инфантильным, недееспособным мужчинам, которого к этому приучает и школа, и семья вот подобными законами, расходится с некой его, скажем так, естественной биологической ролью. И идет умножение всевозможных вот этих вот видов извращений.
Рассматривается, насколько нам известно, законопроект об упрощенном порядке возвращения детей. Это тоже непосредственно связано с отношениями внутри семьи. Что имеется в виду? Кто и куда собирается возвращать детей?
Вы знаете, это был внесен законопроект 386-280-6, который в целую главу внедряет Гражданско-процессуальный кодекс, в котором будет применено, будет внедрено прямое действие норм международного законодательства. Это все делается в соответствии с ратифицированными Россией в 2011 году Гаагскими конвенциями. Мы тогда проводили круглый стол в Государственной Думе против ратификации этих токсичных Гаагских конвенций, которые заменяют естественные кровные родительские права правами опеки и доступа, которые очень легко отчуждаемы. Так вот, в исполнении этих конвенций, вот спустя 3 года, они пытаются принять этот законопроект. Меня, что больше всего поражает, сейчас мы видим обострение внешнеполитической ситуации. И многие понимают, что одним из асимметричных ответов со стороны России была бы как раз вот денонсация многих конвенций, которые уже несут явную угрозу для суверенитета и целостности нашей страны. Но тем не менее, наоборот, в исполнении этих международных конвенций принимаются поправки законодательства. В чем же суть этих поправок этого закона? Я его называю просто антиматеринский закон. Уже приводил пример, что в тяжелые для нашей страны времена, после развала Советского Союза, очень много женщин вышли замуж за европейцев, уехали из страны, там у них появились дети. И сейчас они, сталкиваясь с тем диким растлением детей на Западе, пытаются сбежать, вернуться в нашу страну. И самое интересное, вот, причем меня поразил такой сюжет, когда от этого пытаются сбежать даже европейцы. В Сочи вот, буквально пару лет назад нашли француженку, которая предпочла жизнь с ребенком, с девочкой в лесу, чем подвергаться вот такому дикому растлению у себя на родине. И что получается? Эти поправки вносят упрощенный, без исследования решения зарубежного суда, вывоз детей. То есть мать сбежала, скажем так, в Россию, спряталась в России, а по решению вот органов ювенальной службы, даже внесудебному, приходит в Россию запрос и немедленно экстрадирует ребенка в другую страну. Мы сейчас имеем 150 тысяч беженцев из России, из Украины в результате этих событий. О чем это говорит? Это говорит о том, что раскол социальный прошел по многим семьям. И, значит, там отец на стороне Майдана, мать, значит, перебралась к родственникам в Россию. Все можно в соответствии с нормами этого законопроекта, или там отец, или родственники, опять же, без суда и следствия, только обратившись в соответствующий орган, могут вытащить любого ребенка обратно. На круглом столе в Государственной Думе по защите семьи и детей от деструктивных ювенальных электронных технологий мы приводили примеры, что порядка 150 детей хотят вернуть русские родители из-за границы в Россию, не зная, чему они там подвергаются. За 3 года с момента ратификации этой конвенции Гаагской ни одного положительного результата нет. С другой стороны, одновременно с этим создается канал упрощенного вывоза любого нашего ребенка, скажем так, из России. Мне кажется, как раньше, знаете, говорили, что с Дону выдачи нет. Вот так же и нам, защищая свой суверенитет, мы не должны создавать механизмы упрощенного вывоза наших детей. Тем более, когда некоторые пытаются и легализовать усыновление, в том числе по интернету, не говоря уже о заключении брака по интернету. Все это напрямую противоречит нашему конституционному принципу защиты материнства, когда каждая мать на территории России может иметь право на защиту своих интересов. И, к сожалению, вот этот законопроект, он абсолютно не учитывает. Либо, знаете, я привожу, может быть, яркий образ, да? Вот у нас многие дети становятся спортсменами уже в 15 лет. Где вероятность того, что однажды не проснется какой-нибудь отец где-нибудь за границей, не проведет генетическую экспертизу и не начнет претендовать на ребенка? У нас половина страны матерей-одиночек, которые из последних сил тянут своих детей. Это просто бедствие нашей страны. И которые могут в любой момент в упрощенном порядке подвергнуться каким-то санкциям, и дети будут изъяты, не говоря уже о том, какая-то психологическая будет очень сильная травма для матери. Поэтому, если призываю родительскую общественность отклонить этот законопроект 386-280 еще и потому, что, к сожалению, вот мы имеем ситуацию, когда сотрудники всех вот, социальных служб, органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних регулярно происходит образование и, скажем так, обучение всем вот этим вот технологиям работы с детьми. Они будут в том числе и проходить обучение вот по этим всем западным процедурам работы вот с экстрадицией, с изъятием детей на основании вот реализации этой конвенции. И рано или поздно через аналогию права и аналогию закона такая токсичная зарубежная практика, ювенальная, может стать и нормой в наших семьях. Поэтому без внесения поправок в такой виде считаю, что этот законопроект очень опасен для нашего общества.
Николай Николаевич, большое спасибо за беседу. Вы очень подробно рассказали о тех угрозах, которые существуют. Будем надеяться, что что-то удастся вам изменить.
Будем надеяться. Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,